Для людей с частичной или полной потерей зрения студии звукозаписи «Свет на Востоке» предлагают послушать книгу Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба».
Однажды апостол Павел прибыл в европейский город Филиппы. Там были разные увеселительные учреждения, театр и все, что полагается иметь порядочному городу. А так как всякий порядочный город должен иметь и тюрьму, то в этом городе была и она. Этой тюрьмой управлял бывший римский офицер, получивший этот спокойный пост, возможно, благодаря какому-то старому ранению. Однажды этому темничному стражу, как его называет Библия, привели двух заключенных, каких он вряд ли раньше встречал, апостола Павла и сопровождавшего его Силу. Они проповедовали в городе, но так как народ был возбужден после этих проповедей, власти приказали их избить и отправить в тюрьму. Итак, Павла и Силу передали темничному стражу, чтобы он их тщательно стерег до утра, на что тот, будучи настоящим служащим, ответил: «Есть хорошо стеречь, будь сделано». Внизу у него была камера, в которой вдоль стен стекала вода. В нее он и бросил Павла с Силой, забив им ноги в колоды. Если бы меня спросили, какую религию исповедовал этот человек, я бы сказал, такую, как и многие из вас. Он верил в Господа Бога, возможно, и в несколько богов. В Риме люди исповедовали даже и такие религии, которые они сами всерьез не принимали, как и у нас. Представьте себе такого темничного стража. Но вот случилось нечто необычайное. Это полностью объяснить невозможно. В полночь Павел начинает пением славить Иисуса. Мне думается, что до полуночи он переживал случившееся. Ему нужно было время, чтобы справиться с тем, что с ним так обошлись, немилосердно избив и заключив в тюрьму. С этим человеку очень трудно справиться. Но потом ему пришло в голову: «Меня же искупил своей кровью Иисус, Сын Божий. Я ведь примирен с Богом. Я и здесь в Его руках». Тогда он начинает петь гимны, а Сила вторит ему превосходно. И это слышат все заключенные. Эту мелодию никогда не слышали в тюрьме. Будучи заключенным, я познакомился с тюрьмами. Там царят проклятия и вопли, отчаяние и рев стражей. Когда я однажды захотел пением прославить Бога, мне тотчас же запретили. Видимо, современные стражи понимают, что в прославлении Бога таится опасность. Но в те старые времена до этого еще не дошли. Итак, Павел и Сила пели. Это, конечно, удивило темничного стража. Он, видимо, прислушивался, о чем же они поют. Они поют духовные гимны. Неужели человек еще всерьез принимает своего Бога? Тем более в тюрьме, в этой дыре внизу, должно бы исчезнуть всякое настроение, а они поют о своем Боге. Между тем темничный страж лег в постель. Но вдруг произошло великое землетрясение. Оно было от Бога. Двери тюрьмы отворились, заключенные освободились от оков. Темничный страж, вскочив с постели, кое-как оделся и увидел, что все двери отворены. Решив, что все его заключенные разбежались, он испугался ответственности за них и решил умертвить себя. Но Павел воззвал громким голосом: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь Библия ничего не говорит о внутренних переживаниях стража, но ему мгновенно открылось, что есть живой Бог, который вступается за своих последователей. Есть живой Бог, которого он хулил всем своим существом. Есть живой Бог, который должен был его отвергнуть. Есть живой Бог, которому открыты все его грехи и вся его нечистота. Есть живой Бог, а он погибший грешник. Он вбежал в камеру к Павлу, крича: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Возможно, в наше время ему предложили бы большую проповедь, большой доклад на тему морали. Мы, возможно, сказали бы: «Исповедуйся, выкладывай-ка все». Павел же предложил одно: «Тебе нужен Иисус. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Темничный страж мало что знал об Иисусе. Он пользовался лишь слухами о том, что Иисус спасает от гнева Божьего, от суда, от ада, от прежней жизни. Но вот он получил толчок от прежней жизни в поток спасения. Он становится достоянием Иисуса. Там еще чудесно описывается, как тюремный страж освобождает Павла из тюрьмы, слушает его проповедь об Иисусе и ночью принимает крещение, чтобы полностью принадлежать Иисусу. Эта история заканчивается словами: «Он возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Теперь он попал в поток жизни. Теперь он примирен с Богом. Примите Иисуса всерьез. Все должно измениться. Но как? Прежде всего, важно то, чтобы вы познакомились с Иисусом. Это было вскоре после войны. Ко мне обратился директор высшей школы: «Господин пастор, у меня 15 молодых людей, которые закончили школу во время войны. Но этого недостаточно, им нужно еще полгода позаниматься. Это бывшие лейтенанты авиации, старшие лейтенанты артиллерии и подобные типы. Они, конечно, страшно обозлены, что им еще раз приходится садиться за школьную скамью. Не позанимаетесь ли вы с ними религией?» Как я уже раньше говорил, я шел к ним со страхом и трепетом. И вот передо мною сидят воины в полинявших военных формах, посидевшие от дыма и пороха. «Добрый день!» — приветствую я их. «Я должен преподать вам уроки религии». Но не успел я даже закончить свое вступление, как один из них встал и спросил: «Как мог Бог допустить такую страшную войну?» Другой продолжил: «Где же любовь Божия? Он же молча воспринимает то, что миллионы евреев отравлены газом», и так далее. Вопросы сыпались на меня со всех сторон. В конце концов, я поднял руку и сказал: «Минуточку. Вы же похожи на слепого, который с тростью идет в тумане. Так говорить о Боге неразумно. Бог совершенно неведом и сокрыт. Он открылся нам только в Иисусе. Для того, чтобы идти дальше, нужно прежде всего узнать, кто такой Иисус. Господа, прежде чем начать дискуссию, вам следует изучить Откровения Божии. Этим мы и займемся. Для этого принесите в следующий раз свои Библии. и мы стали читать. Вначале сотворил Бог небо и землю. Мы читали о грехопадении и о суде Божием над падшим человечеством. На всех произвели глубокое впечатление слова из Библии: «Ты должен узнать и убедиться, что, оставляя Господа Бога твоего, добровольно обрекаешь себя на бедствие и скорбь». Это испытывают народы, это испытывают отдельные люди. Затем мы читали об Иисусе. За один прием мы прочитали о Его смерти и воскресении. Незабвенным останется для меня тот час, когда вдруг воцарилась полная тишина. Один читал, а остальные слушали. У нас захватило дух перед великими делами Божьими, которые были явлены в Иисусе. Все были сильно взволнованы, так что та глупая дискуссия теперь показалась совершенно неуместной. Они поняли, что называли себя христианами, но не имели ни малейшего представления о живом Боге, который снизошел к нам в Иисусе и сделал для нас все. Итак, примите Иисуса и Его призыв всерьез. Иисус однажды рассказал притчу. Один раз царь устроил своему сыну свадебный пир. Он послал своих слуг приглашать людей на этот пир. «Придите, ибо все готово». Но все начали извиняться. Один сказал: «Я бы охотно пришел, но мне предстоит совершить большое дело, и им я сейчас занят». Понимаете, многие так поясняют. «Вы, пастор, у вас совсем иное положение, а коммерсант так не может». Другой, извиняясь, говорит: «Я очень благодарен, но я только что женился. Медовый месяц, сами понимаете, поэтому не до чужих дел». Итак, никто из них не пришел. Я пытался представить себе, как эти люди жили дальше с мыслью: «В сущности, мне следовало бы сходить к царскому сыну, но обстоятельства помешали». Ведь с большинством из вас происходит то же самое. По сути дела, мне следовало бы быть Детем Божиим, но все как-то некогда. О, я прошу вас, примите Иисуса верою. Многие люди говорят, что у них тоже есть вера. Во что только не верили немцы во времена Третьего Рейха: в фюрера, в Германию, в окончательную победу, в чудо оружия и так далее. Во все возможное мы уже верили, но недостаточно того, что у меня тоже есть какая-то вера. Я должен иметь мир с Богом, а его можно иметь только посредством Иисуса. Теперь я хочу вам рассказать, что означает вера. Поясню вам это на нескольких примерах. Когда я был еще совсем молодым пастором, мне пришлось посещать в одном ужасном округе каждый дом. Куда бы я ни приходил, люди закрывали предо мной дверь, говоря: «Мы ничего не покупаем». Но я предусмотрительно успевал ставить ногу на порог и говорил: «Я ничего не продаю, но хочу вам что-то подарить». «Я пастор, нам не нужен пастор», — был ответ. Однажды я пришел в одну квартиру. Открыв дверь, я сразу очутился в кухне. По комнате яростно бегал взад-вперед молодой человек. «Добрый день», — сказал я. Он буркнул что-то в ответ. «Я евангельский пастор», — представился я. Он остановился и заревел: «Что? Пастор? Этого еще не хватало! Как раз этого мне еще и не хватало. Уходите, я ничему больше не верю. Я потерял веру в человека». Видимо, он пережил что-то тяжелое. Я ответил ему: «Молодой человек, обнимемся. Веру в человека я тоже потерял. Мы чудесно подходим друг к другу». «Как?» — спросил он удивленно. «Вы же пастор и должны превозносить веру в человека». «Разве?» — спросил я в ответ. «Жаль, но я ее потерял. Я был на войне. Вспоминаю все непристойности, всю грязь, которую там повстречал, и то, что никто никому не желает добра. Нет, спасибо. Вера в человека разлетелась в клочья». «Да», — признался он, — «тогда я не понимаю, почему вы пастор». «О», — сказал я, — «я получил новую веру, которая не разлетится в клочья». «Ха! Я хотел бы знать, что это за вера». И я рассказал ему о Евангелии. Это полное доверие Иисусу Христу, который пришел в мир как единственный шанс спасения. «Иисус?» — удивился он. «Это же христианство. Я думал, что с ним давно уже покончено». «Как же, наоборот. Оно начинается тогда, когда всякая другая вера разрушается. Как бы мне хотелось, чтобы вы выбросили за борт всякую другую веру и приобрели доверие к Иисусу». Сразу же после войны я приобрел старенький R4, так как собирался много путешествовать. Когда я впервые с грохотом прикатил на этом маленьком R4, один из моих друзей воскликнул: «О, пастор за рулем! Теперь нам придется все деревья обить мягкой тканью». «Ты что, думаешь, я не умею водить автомобиль?» — спросил я сердито. «Ну как же, у тебя ведь есть права». «Тогда садись, поехали», — потребовал я. «Нет, нет, нет, благодарю. Я еще не сделал завещание», — возразил он. В этот момент пришла моя жена. «Садись, поехали», — предложил я ей. Она без колебаний села и до сих пор еще жива. С того момента, как она села в автомобиль, она полностью доверила мне свою жизнь. Так и вам следует отнестись к Иисусу. Доверьте Ему полностью свою жизнь. Недавно я прочел интересное сообщение о временах Второй мировой войны, когда в сталинградский котел, окруженный со всех сторон русскими армиями, проник последний немецкий самолет. Этот самолет загрузили ранеными. Но вот к самолету подходят и легко раненые, и обмороженные солдаты, которые тоже хотят улететь, но самолет уже загружен до предела. Тогда они цепляются за самолет, где только можно удержаться, за наружные дверные ручки, за шасси, и самолет поднимается. Когда он приземлился, никого из прицепившихся не было. Их унесло ветром, спаслись только те, кто был внутри. Тогда я невольно подумал: Евангелие о Сыне Божием Иисусе, который умер ради нас и воскрес, подобно такому спасающему самолету. На нем можно вылететь из гибельного котла. В нем достаточно места. Но как много таких, которые еще не вошли, а лишь висят снаружи, ходят в церковь лишь в Рождество, крещенные, но верят во что попало. А если умирают, то пастор должен подтвердить, что они были добрыми, порядочными людьми. Понимаете ли вы, что я хочу сказать? Многие лишь висят снаружи. Будьте уверены, их всех унесет ветром. Спасется лишь тот, кто внутри. Находитесь ли вы внутри? Ад наполнится людьми, которые знали об Иисусе, но не вошли к Нему, понимаете? Верить в Иисуса означает войти к Нему. Сделайте это. Он единственный, кому вы можете, не размышляя, доверить свою жизнь. В заключение, я хочу еще раз представить вашему взору крест Иисуса. Взойдемте мысленно со мной на Голгофу, на холм пред вратами Иерусалима. Там, на кресте, висит Сын Божий. Этот крест — единственное место во всем мире, где человек может найти прощение грехов, где все может измениться. В городе Любеке есть чудесная старая церковь Любекский собор, в котором находится знаменитая картина распятия, нарисованная в 15 веке в виде иконы Гансом Мемлингом. В 1942 году эта церковь полыхала огнем. После бомбежки, рискуя жизнью, один неизвестный солдат с несколькими своими друзьями ворвался в церковь, чтобы спасти эту икону. Вскоре после войны я читал в Любеке лекции. Однажды директор музея искусств сказал мне: «У меня в подвале хранится знаменитая картина Мемлинга. Если хотите, я вам ее охотно покажу». Эту возможность я, конечно, не упустил. С директором музея и еще одним другом мы спустились в подвал. Чудесная картина. Воины, бросающие жребий. Пестрая толпа людей. Плачущие женщины, насмехающиеся фарисеи. И над всем этим возвышаются три креста. Вдруг я замечаю удивительное. Посреди этой толпы, под крестом Иисуса, виднеется пятно травянистого покрова. Пустое место. Это же удивительно, сказал я, в толпе, как раз под крестом Иисуса, имеется свободное место. Что Ганс Мемлинг мыслил этим сказать? Средневековые художники своими картинами всегда хотели что-то сказать. Они были до некоторой степени экспрессионистами. Мой друг пояснил: я думаю, он хотел сказать, здесь, под крестом Иисуса, есть свободное место. Ты можешь его занять. Я часто вспоминаю эту картину. Здесь, под этим крестом, смерть свое теряет жало. В ранах глубоких Христа вижу свое спасение. Руки, простертые к нам, миру дает избавление. Да, я рад, что под крестом Иисуса, Сына Божьего, есть место для меня. И для вас это место тоже свободно. Неужели вы оставите это место свободным навсегда? чур не я. Каждому периоду времени присущи свои модные изречения, которые постоянно употребляются во всех возможных и невозможных ситуациях, по всякому подходящему и неподходящему поводу. Одно из самых распространенных модных изречений нашего времени является «чур не я». Этим словом мы наносим удары во все стороны, замахиваемся на других людей и даже сами себя можем убить. «Чур не я» — очень опасное для жизни изречение. Но оно может иметь и большое положительное значение. Давайте вместе рассмотрим это. Мы не употребляем его, когда должны бы употребить. В Библии есть древняя история, которая и в наши времена имеет актуальное значение и точно подходит к нашей теме. Я расскажу вам ее. Вы, возможно, когда-нибудь слышали об Аврааме, о котором Библия в самом начале говорит. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. Авраам был человеком, который осознавал свои грехи перед Богом, признавался в них Богу и верой принимал прощение от Бога. Однажды Авраам попал в критическую ситуацию вместе со своим племянником Лотом. Библия сообщает, Авраам был очень богат скотом. И у Лота, который тоже ходил с Авраамом, был мелкий и крупный скот, написано, и был спор между пастухами Авраама и пастухами Лота. Это могло перейти в большой конфликт между родственниками. Разногласия между пастухами принимали все более угрожающие формы. Все чаще они прибегали к своим господам и возбужденно рассказывали об ожесточенных спорах и инцидентах. Положение обострялось. Друзья мои, если бы вы были Авраамом, который был намного старше своего племянника Лота, что вы предприняли бы в подобной ситуации? Если бы я был дядей этого Лота, я бы ему сказал, как твои пастухи поступают с моими, убирайся отсюда. Лот бы на это ответил, ни за что. Я хочу того, что мне принадлежит по праву. Уходи ты. И так бы спор затянулся до бесконечности. Обратите внимание, это был момент, который мог бы стать началом неизбежного крупного скандала между Авраамом и Лотом. Но вот благочестивый Авраам предстал пред очами Бога. Потом взглянул на своего племянника Лота и подумал, ссора, скандал, чур не я. «Чур не я!» И так он кладет свою руку на плечо Лоту и говорит, «Дорогой мой, да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники!» И предлагает ему выход из создавшегося положения в ущерб самому себе, лишь бы не участвовать в ссорах. Позвольте мне задать вопрос присутствующим здесь женщинам и мужчинам. Вы, вероятно, все тоже испытывали подобные ситуации, когда вас пытались втянуть в ссору. Думали ли вы тоже так? Ссориться? Чур не я. Реагировали ли вы подобно Аврааму? Нет, вы, наверное, с удовольствием скандалили и сейчас еще находитесь в ссоре с фрау Шульцей или соседями. Вы видите, как часто изречение «чур не я» бывает уместным. Господь Иисус говорит, «Блаженны миротворцы!» Все наше христианство имеет такой малый авторитет, так как в решающие моменты не может отказаться от споров, потому что мы в решающие моменты терпим жалкое поражение. Я расскажу вам еще одну историю, которую очень люблю. Знаете ли вы эту чудесную историю из Библии, историю одного молодого человека по имени Иосиф, который еще мальчиком был продан своими братьями в рабство в Египет? В то время это была великая страна с прекрасно развитой культурой, Иосиф был продан в дом одного богатого человека по имени Потифар. У этого Потифара было множество рабов и больших домов. Иосиф с юных лет заключил завет с Богом. Да, бывает ведь такое. Молодой человек принимает твердое решение и обещает Богу: «Я хочу принадлежать тебе». И вот он совершенно одинок в Египте. Он видит, как другие рабы крадут и лгут, но он остается верен. Над ним насмехаются, но его господин проникся доверием к нему. Вам известно, что над христианами часто насмехаются, но им многое доверяется, так как они не крадут и не лгут. Когда этот молодой человек возмужал, то стал управлять всеми делами своего господина Потифара. Иосиф был красив станом и лицом. Он был элегантно одет, и его заметила молодая жена господина. Это была языческая женщина, ведущая праздный образ жизни. Жена Потифара для всех дел имела рабынь, а, как вам известно, праздность — мать всех пороков. Однажды, увидев Иосифа, она начинает с ним кокетничать. Иосиф делает вид, будто ничего не замечает. Но вот происходит эта зловещая сцена. Оставшись с Иосифом в доме наедине, жена Потифара предстала пред ним со всей своей невоздержанной страстью, схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мною». Удивительно прекрасно рассказывает Библия, что после краткого раздумья Иосиф говорит: «Чур не я, чур не я, прелюбодеяние? Нет, чур не я». Как это звучит на нашем языке? Но люди, которых описывает Библия, выражались намного прекраснее. Иосиф сказал так: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» И это означает: чур не я. Вряд ли здесь найдется кто-либо из пожилых, кому не приходилось бы в какой-то момент своей жизни принимать решение, будучи искушенным в грехе нецеломудрия, которые в настоящее время никак не желают признавать грехом. Сказали ли вы тогда: «Бог видит меня, чур не я»? Какие чувства испытываем мы, слушая историю об Иосифе? Ах, нам бы, видимо, и в голову не пришло сказать: чур не я», только потому, что Бог повелевает нам жить целомудренно и быть благопристойными в словах и делах. Как редко в таких случаях нам вспоминаются слова «чур не я». Но я должен вам сказать, что Бог запоминает все наши ежедневные грехи. Как страшно, что в решающий момент нам не вспоминаются слова «чур не я». А это было бы так необходимо каждый раз, когда к нам подступает искушение попрать повеление Божие. Отличительным признаком нашего времени является то, что повеления Божии попираются. Однажды я должен был выступать перед ганноверскими пасторами с докладом на тему «Что необходимо нам, пасторам, и нашим церквям?». В этом докладе говорилось: «Хочу только сказать, что всем нам не хватает страха, что мы можем попасть в ад, что Бог действительно строг, что Бог непоколебим в своих повелениях». Эти слова «чур не я» очень хороши. Если дух настоящего времени обуревает нас просто-напросто растоптать повеления Божии, тогда «чур не я». Библии есть одна волнующая история. Стоит Сын Божий на горе, а дьявол... Вы не верите, что есть дьявол? Но он есть. Можете быть уверены. Стоит рядом с Сыном Божиим, показывает ему все страны мира в их красоте и говорит: «Все это я отдам тебе, если ты только на одно мгновение преклонишь предо мною колени». Только на одно мгновение. Но Сын Божий отвечает: «Чур не я. И даже если весь мир преклонит пред тобою колени, чур не я». Это на нашем жаргоне. Но Господь Иисус сказал прекраснее: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». О, если бы это «чур не я» всегда вспоминалось нам в нужное время, не правда ли? Но часто выходит так глупо, что мы его употребляем там, где оно вовсе не нужно. Мы используем его, когда вовсе не нужно. Друзья мои, большинство из нас использует изречение «чур не я» совсем не к месту. Мне вспоминается один молодой парень, эдакий добрый молодец, как принято говорить, которому я сказал: «Послушай, ты мог бы многого достичь, если бы решился свою жизнь посвятить живому Богу». А он возразил: «Нет, чур не я». Мы поступаем с Богом, как молодые люди со старым диваном из истории, которую я вам сейчас расскажу. Врач назначил ежедневную прогулку, и вот на днях я иду во сне по обычной тропе вдоль Южного вокзала и вижу прямо на дороге диван. Людям он был больше не нужен, и поздно вечером они выставили его в сквер. Я представил себе историю этого дивана. Возможно, он был получен в наследство от бабушки, которая только что умерла. Но у молодых людей современная квартира с модной мебелью. «Что же нам делать с этим старым диваном?» — говорит муж. «Он же просто не подходит к стилю нашей обстановки. Кроме того, неизвестно, какие насекомые в нем хозяйничают. Мы просто-напросто выбросим его». И они выставили его в сквер. Точно так же человек поступает с живым Богом. Бог не подходит к стилю нашей жизни. Ему не место в нашем современном обществе. Что же сделать с Богом? Мы поставим этот старый диван в церковь. Все равно она всю неделю закрыта. Но, друзья мои, Бог не старый диван. Ясно ли вам это? Живой Бог не старая мебель, которую мы можем по своей воле выбросить из нашей жизни, так как она стала немодной. Знаете ли вы, что представляет собой Бог? Возможно, в этом есть и вина церкви, что Бог в наше время стал проблемой. У нас должны мурашки по спине пробегать, когда мы лишь произносим имя «Бог». О, это легкомысленное отношение к Богу. «Чур не я».